Чем люди живы? Голод терзал. Насмерть убивал детей на глазах у ленинградских матерей. И дети видели муки своих матерей, но поняли их по-настоящему, может быть, лишь спустя много лет, когда сами стали матерями, отцами. Магдалина билась и рыдала. Ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Анна Ахматова. У нас имеется несколько записей, где одновременно и об одном вспоминают мать и ее ребенок, теперь же взрослый человек. Вот один из таких совместных рассказов Ольги Ивановны Московцевой и Валентины Александровны Гавриловой. Дочь будем называть Валя, хотя она уже давно взрослая. Ольга Ивановна. Я в охране была, и нам разрешили дрова брать. Попрошу одну соседку, вторую, наберем дров, они тащат, я тоже дотащу до дому, и скорее на дежурство. Потом эти дрова расколем и на рынок, там рядом рынок был, Клинский. Мне самой нельзя стоять продавать, я Валю поставлю. Я привожу ее на тележке еле живую, чтобы она только стояла около этих дров, чтобы чувствовала, что есть человек. А я наблюдаю, стою. И вот, знаете, один раз такой посчастливился нам день. Подошла ко мне женщина и сказала: «Я, говорит, вам дам килограмм крупы». «Валя, пшена». «Килограмм пшена». «Ольга Ивановна, пшена кило». «Никому не говорите. Я вам свою квартиру не покажу, а только вы мне к дому подвезете и свалите эти дрова. А мне нужны дрова везти и Валю тащить на санках. Вы дрова везли, а ее посадили наверх». «Ольга Ивановна, да, она не ходила». «Ну, довезли. Дали нам эту крупу. Куда ее девать?» Валя кричит: у нас отберут эту крупу». Я говорю: «Ладно, давай запрячем тебе за пальто». Валя: «Тогда отбирали». Ольга Ивановна: «Да, бывало. Ну, я ей крупу сюда запрятал и говорю: садись в санки, а лучше ложись. Я тебя повезу домой. И вот мы привезли крупу домой. Уж Валя эту крупу берегла, ведь она за хозяйку у меня была. Я приду с работы, она нальет мне супу и считает, сколько крупин. До того досчитается, что суп холодный. Я заплачу, мне тепленького хочется с улицы. Она все считает. Доктор мне сказал, чтобы ты не откусил лишний раз от меня. Не я, чтобы поровну. Тогда будем живы». Знаете, с головой у нее что-то было. Она была как ненормальная. Валя: «Да, я была ненормальная». Ольга Ивановна: «Как ненормальная. У нее ни памяти не было, ничего. А это какой год был? Дала-таки?» Ольга Ивановна: «Да-да-да, дала-таки. Я еще не работал на Ладоге. На обводном был оборонный завод, там муж работал. Меня и взяли туда в охрану. Я уже больная была. У меня была третья группа инвалидности. Вот отсюда дрова и брали. Это до Ладоги было». Валя: «Тогда давали шроты, дуранду». Ольга Ивановна: «У меня шерсть была. Я вязала чулки, повару отдавала. Что было, я все ей давала. Она мне луковичку даст, шелуху отдаст. Из шелухи я делала котлеты картофельные, из дрожжей суп дрожжевой делала. Потом клею мне дали. Из клея сделала студень. Клей, вот этот, которым клеют. Я не могла есть, а Валя ела. Она ела с удовольствием. Этот клей как студень. А насчет крупы это ей врач внушил в больнице». Ольга Ивановна: «Да-да. У нее с легким было неблагополучно. Все время с легкими было неблагополучно. И вот, значит, врач ей давал соевое молоко. Придет она и делает вроде кофе. Я хочу, чтобы она съела, а она, чтобы я. Вот сидим, спорим. Она мне: я не буду есть, умру, тогда и ты умрешь. А если я буду есть, а ты нет, ты умрешь тогда, но и я без тебя. Мне приходилось уступать ей и все делить поровну. И потом продукты получала она. Вот вижу, половиночка конфетки осталась. Я говорю: Валя, почему ты это не съела? Я все хочу, чтобы она побольше меня ела. Она мне: нет-нет, что ты, я только половину конфеточки. Доктор сказал, чтобы мы все поровну ели, все поровну. Тогда мы будем с тобой жить. Валя: относительно того, как спастись в таких условиях, по радио ленинградскому, например, говорили: не ешьте сразу свои 125 граммов, делите пополам. У меня хватало сил делить пополам. Я за окно почему-то прятала, за раму, потому что крысы были, мыши. Это поначалу. А потом уже ни мышей, ни кошек, ни собак, ничего в Ленинграде не было. И вот я делила так. Кусочек съедала утром, кусочек вечером. Я прислушивалась к тому, что говорили по радио. Ольга Ивановна. У нас был котенок. Я говорила: унесите его куда-нибудь. А крестный пришел и говорит: отдайте его мне, я его съем. А Валя как заплачет: что ты говоришь, кошечку хочешь съесть? Потом я уговорила соседку, она кондуктором работала. Я говорю: слушай, Катя, скажи Вале, что снесешь кошечку в столовую. Она там будет жить, ее кормить будут, а потом ей вернут. Но только туда нельзя ходить, нельзя смотреть. Кончится война, и тебе тогда вернут. Уговорили. Валя. И еще запомнилось. Мне очень хотелось жить. Я так хотела жить, так велика была сила эта, что я была готова подчиняться всему, что говорили, всем советам, только бы выжить. Просто удивительно как-то. Еще мне запомнилась продавщица, которая выдавала нам паек. Были случаи, когда не выдавали пайка. Не было муки, или хлебозавод не выпустил хлеба по каким-то причинам. Даже такие случаи были. А вот когда все было благополучно и хлеб привозили, это были очень большие буханки. На меня производило впечатление, что они очень большие были. Но они были с опилками. И продавщица не могла буханку хлеба разрезать ножом. Она ее рубила топором. Это я очень хорошо помню. Булочная находилась в нашем доме, в доме 76. Тут мы и блокаду пережили. И вот она топором рубила эти буханки, чтобы отрубить маленький кусок, 125 граммов. Вперед не отоваривали, потому что мало было в Ленинграде таких возможностей, чтобы вперед отоваривать. И у меня тогда была мечта. Мама, неужели мы доживем до того времени, когда в булочной будут полные полки хлеба? Мне не верилось, что такое будет время. Я не мечтала о каких-то булочках, хотя бы только хлеба были полные полки. И я говорила: какие же мы будем счастливые, когда мы доживем до этого. Я дожила до этого времени, увидела полные полки хлеба, но до сих пор мы сушим сухарики, не выбрасываем хлеб. Ольга Ивановна. Она говорила, что мы будем очень богато жить, когда у нас будет вдоволь хлеба и соли, ведь и соли тогда не было. Будем с тобой пить кипяток с солью и хлебом. Валя, еще такой момент я запомнила. Мы жили рядом с Варшавским вокзалом. Московская застава, много заводов, рядом Бадаевские склады, поэтому и бомбили очень сильно этот район. Пулковские высоты недалеко, и Московский район принимал все эти снаряды. Как только начинали бомбить, я себя считала счастливой, что живу в первом этаже, потому что сверху все бежали к нам прятаться. Обычно первый этаж считался плохим. Темновато там, сыровато. А во время войны это было большое счастье. Это, может быть, нас спасло, потому что в наш дом много снарядов попало, в четвертый этаж, в третий, и тогда все бежали к нам спасаться. Мама меня в этот момент так наряжала. Она снимала с меня мое детское пальто и надевала свое, потому что оно было из бастона с меховым воротником и было все-таки подороже, чем мое детское. Она вешала мне мешочек на шею и туда клала карточки и свои, и мои, и говорила: «Мало ли что может случиться. На первое время, на первый месяц у тебя будут карточки. Ты мои вещи продашь, мое пальто, и как-то просуществуешь. А может быть, блокаду прорвут, и ты сумеешь эвакуироваться». Ленинградская женщина. Она жила чуть дольше, чем могла жить, если даже потом смерть, иссушив, сваливала. Ее задерживала на день, на два, на месяц мысль, страх, забота о ребенке, о муже. И вот, знаете, другой раз я чувствую, что слабею, слабею, совсем руки, ноги холодные, батюшки, я же умру. А Вова? И знаете, я вставала и что-то делала. Этого я просто сейчас объяснить не могу. Александра Борисовна Ден. Многие из них только благодаря этому и сами выжили. Вопреки научным подсчетам, что, мол, лежащий неподвижно теряет меньше калорий, чем тот, кто ползет на заледеневшую Неву за водой, через силу тащит на саночках дрова, сутками стоит в очередях за хлебом для ребенка. Тут и наука должна была что-то пересматривать или вспоминать забытые. Мне надо было принести продукты на себя и еще на 5 человек, которые сидят и ждут меня. Нужно было принести ребенку соевое молоко. Мне нужно было пойти получить карточки на жителей дома. Вообще, мне все время приходилось ходить, вероятно, поэтому я выжила. Я почти не отекала. По-моему, я в блокаду лежала 1 день. Ольга Иосифовна Рыбакова, инженер, работала управхозом, улица Кутузова, 12. Ляпин, доктор физико-математических наук, профессор математики, сам все это наблюдавший и переживавший, высказался так. Но один момент я все-таки отмечу, ибо он для нас сыграл свою роль, да и для многих людей тоже. Я говорил с врачами в этот период, и потом они это подтвердили. Ведь нормально люди себе представляли, что человек — это вроде печки. Пока дрова подкладывают, печь горит. Если нет дров, их не подкладывают, дрова сгорели, и печка потухла. Ну, а человеку подкладывают там всякие калории. На этих калориях он живет, действует. А когда их нет, то расходуется то, что накоплено в организме. Жировые отложения, мускулы. Он все это съедает. Когда у него все сгорело, всякий физик знает энергосистему, нечем двигаться, он умирает. Но часто человек умирал тогда, когда в его организме какой-то еще небольшой запас калорий в физическом примитивном смысле оставался. Печка работать еще могла, а он умирал. Человек все-таки не печка. Человек — очень сложное устройство, необычно сложное. В этом отношении важную роль играло то, как человек себя вел, насколько он мог бороться. Я помню людей в начале голода, которые перестали мыться, перестали бриться. Если получали по карточкам, то тут же в магазине все съедали сразу. Если давали на 3 дня, они съедали все в 1 день, а потом у них ничего не было. И это не ужасные безвольные люди, нет, нормальные, хорошие люди. Они исходили из принципа той же самой печки. На движение человека тратятся калории, калорий не хватает. Надо лежать, лежать столько, сколько можно. Не надо шевелить пальцами, надо лежать. И это было ошибкой, потому что человек не печка. Правда, идешь по комнате, тем более умываешься, тем более холодной водой, тратишь на все это какие-то калории. А на самом деле так ты продолжаешь оставаться человеческим существом, которое в какой-то степени функционирует. Надо сказать, что многие люди в этом отношении стали на позицию соблюдения жесткого режима. Конечно, режима, соответствующего тем условиям, которые были. Но это было твердо на каждый день. Для тяжелого периода блокады обед состоял из кипятка, в котором размачивали 50 граммов несъедобного хлеба. Ели из тарелки ложкой. Можно подумать, что я о пустяках говорю. Не все ли равно, когда съесть свои 125 граммов, размачивать хлеб или нет, есть ложками или так, нет. И это было важно. Надо было создать какой-то ритм, похожий на жизнь нормального человека. Это я знаю по себе, знаю по своим близким, знаю и слышал от врачей, которые могли наблюдать все это в массовом порядке. Конечно, это не гарантия. Естественно, что в конце концов никакой режим не действует, если человек не получает пищи. Рано или поздно смерть его захватит. Повторяю, это не гарантия. Но это отодвигало, насколько можно, гибель. Надо сказать, что я свои мысли, свои чувства старался держать в норме. Опускаться так, как опускались некоторые люди, это было неправильно и ошибочно. У нас имеется два дневника — матери и сына Прусовых. Дневник матери Фаины Александровны особенно интересен. Медицинская сестра, писавшая его, не только яркая личность с трагической материнской судьбой, но и человек с литературным даром. Она и сыну подсказала записывать. Когда студента-медика мобилизовали в армию, она взяла толстую тетрадку, сказала: «Записывай туда самые интересные вещи», потому что есть такая фраза: «И плохие записки современников ценны для потомков». Есть в записках ее сына, врача Бориса Прусова, странички, затрагивающие ту же проблему калорий, пищевых и, так сказать, духовных калорий. Моя мама Прусова, Фаина Александровна, была медицинской сестрой с довольно большим стажем. Работала когда-то операционной сестрой у профессора Грекова в Обуховской больнице. И потом работала в хирургии в больнице Софьи Перовской. Благодаря нашей маме мы и выжили, потому что как-то она поднимала дух всех нас. Мы не опускались. Мы мылись элементарно, делали себе какую-то ванну, причем очень интересно, что у нее была своя теория, которая, кстати, подтвердилась жизнью. «Не залеживайтесь, не залеживайтесь». Когда я как медицинский работник пытался ей возражать: «Мама, когда ты лежишь, то ведь энергии тратится меньше, питания ведь надо меньше», она говорила: «Это парадоксально, но факт. Кто ходит, будет жить и работать. Ходите». Когда я совсем выбился из сил, это в 42-м году, и уже не хотел ходить в институт, то сестра и мать сказали: «Ты должен кончить медицинский институт. Ходи. Если ты не будешь ходить, ты умрешь». И я ходил. Я ходил от Марсового поля до площади Льва Толстого, ежедневно туда и обратно. И еще делал квартирные вызовы и принимал больных в больнице Софьи Перовской. Вот такая была мама. Кто бы к нам ни пришел, у нас всегда было чисто. Стол всегда был накрыт скатертью. Как-то всегда было весело. Все убрано, аккуратно, чисто. И вот эта самая чистота, вот эта самая дисциплинированность матери, она передавалась нам. И это, по-моему, помогло нам выжить. Мать никогда не давала нам падать духом. Паек делился, каждому давалась порция. Причем, как они уже потом признались, мама с сестрой в самое трудное время больше давали мне, не знаю почему. Ну вот, что самое интересное. Мама считала, что у нее в комнате чисто. Всегда вымыт пол, все блестит. Но когда уже сняли блокаду, и она сняла затемнение, шторы, дали электричество, она посмотрела на обои и сказала: «Господи, Господи, да чего же я себя обманывала? Все-таки в какой грязи я жила?» Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн. 5 мая. Я после бюллетеня вышла на работу. Завод выпускает новый военный заказ, народу мало. Из старых рабочих почти никого нет. Вымерли, а часть уехала. Я осваиваю новые детали. Все хожу еще в зимнем пальто. Настоящий заказ гораздо интереснее прошлого. Во-первых, разнообразие деталей и гораздо точнее, притом из цветного металла. Сегодня привезли в столовую икру из Дуранды. Мне дали 1 килограмм. Раньше я бы в рот не взяла, а теперь мне это кажется очень вкусным. 13 мая. Пошла Эдика навестить. Вечером слушаю сообщение информбюро, затем иду в булочную, выкупаю 250 граммов хлеба, и если есть масло, помажу на хлеб и наслаждаюсь. Затем ухожу на работу. Придя с работы, разогрею чай, напьюсь и ложусь спать. Я работаю самостоятельно, заменяю и мастера, и контролера, подсобницу, нарядчицу и других. Сегодня мы проводили заводское собрание. Подвели итоги мая месяца. Задание мы выполнили. Сегодня была врачебная комиссия. У меня признали дистрофию первой стадии. Стали отбирать самых больных дистрофиков на усиленное питание. Я не мечтаю попасть. Десны у меня уже выровнялись. Я даже удивилась, что я так легко отделалась, и зубы на месте остались. Сегодня нам дали по 1 литру соевого молока. 10 июня. Ко мне подходит парторг и говорит: «Вот тебе справка и пойдем скорее к врачу». «А зачем?» «На усиленное питание». Ленинградская женщина отчаянно и бесстрашно сражалась против голода. Это был ее фронт. Те, кто выжил в Ленинграде, обязаны не только войскам, не только дороге жизни, но и женской стойкости, женскому терпению, выносливости, женской силе и, наконец, ее любви. А ведь как ей хотелось и тогда быть не самой сильной и выносливой, а всего только женщиной, которую кто-то бы и пожалел. Иногда так невмоготу ей было изображать и самую сытую, и самую здоровую в семье. Вот я вспомнила такой случай. Давали одно время вместо сахара так называемые соевые батончики. Но там было не столько сои, сколько... Я не знаю, что там было. И я их делила между нами тремя. И я помню случай или два, когда я им свою порцию отдавала и выходила в коридор. И один раз я вышла в коридор и заплакала. Знаете, вообще-то я до сих пор довольно равнодушна к еде. Есть так есть, нет так нет, а вот тогда... До сих пор помню, как я вышла в коридор и заплакала. Александра Борисовна Ден. Ей, женщине, матери, жене, приходилось быть сильнее, выносливее, мужественнее самой себя.